Всем доброго дня! Итак, этот эфир у нас 84-й по счету, и я его записываю в формате аудиозаписи, то есть это не онлайн, в связи с тем, что сегодня, несмотря на то, что эфир был запланирован на сегодня, к сожалению, нет возможности установить связь, потому что интернет очень сильно глушится, и Telegram категорически отказывается подключать меня к трансляции, несмотря на то, что несколько населенных пунктов я объездила за последние 40 минут, пытаясь где-то найти точку, в которой эта связь была возможна. Но не беда, я записываю это, соответственно, как отдельный файл, и через пару часов вы уже сможете это прослушать в библиотеке канала. Итак, 84-й эфир, который у нас продолжает тему миазмов через немножко иную призму, нежели мы привыкли говорить с вами о миазмах в том блоке, который у нас был на этом канале ранее. Ну, понятное дело, что что-то такого принципиально нового, возможно, здесь и нет, но, скажем, ракурс того, как мы смотрим на тему миазмов, немножко изменился, и предыдущие эфиры, 82-й, 83-й, и вот сегодня 84-й, и дальше несколько эфиров, в итоге сделают такой блок миазмы 2.0, то есть мы возьмем то, что мы уже знаем про миазмы, и поговорим об этом немножко глубже, немножко шире. В прошлый раз мы с вами остановились на вводных вещах касаемо трех миазмов – псоры, сикоза и сифилитического миазма, но по сифилитическому я чуть-чуть не договорила в прошлый раз, поэтому сегодня мы начнем именно с этого. С общей вводной по сифилитическому миазму, буквально чуть-чуть, пару минуток, после чего мы поговорим про общие рекомендации о потенциях и, в принципе, о назначениях, о том, как вообще подбираться к теме прескрипции назначений препаратов, именно исходя из того миазма, который вы определяете для конкретного кейса. И основной фокус у нас сегодня в эфире на сульфур. Мы начнем с первого препарата, который является таким, скажем, квинтэссенцией антипсорических препаратов. Соответственно, этот препарат, он находится под зонтиком миазма псоры. И вот на нем мы сегодня и закруглимся. Итак, возвращаясь к тому, на чем мы остановились в 83-м эфире, закончим вводным таким небольшим разговором по сифилису, по сифилитическому миазму. Если мы с вами довольно подробно разобрали псору и то, что движет человеком, у которого наиболее ярко проявлен именно этот миазм, и говорили про сикоз как некое такое состояние изобилия в не совсем созидательном ключе, то есть когда идет приумножение бесконтрольное, и на физике это выражается часто образованием излишних тканей, наростов, опухолей, кист, полипов, там, фиброидных историй и прочее. Соответственно, в 83-м эфире подробно и о том есть. То сейчас мы с вами переходим к сифилису, ключевая идея которого – это все меньше и меньше жизни. И вот эта постоянная хроническая нота отвержения всего, что связано с жизнью, отрицание, уход, отворачивание от всех жизненных процессов на эмоциональном фоне приводит к внутренней агрессии, которая выражается в ненависти. И в итоге фокус потихонечку сужается до какой-то одной конкретной точки. То есть, если представить это себе какой-то мультяшной картинкой, это такое состояние хищника, который очень точечно направил свое внимание на какую-то свою добычу потенциальную, с единственным намерением уничтожить эту добычу, быть уничтоженным в процессе этой битвы или уничтожить первым. такое туннельное видение в состоянии вот эмоционального фона сифилитического миазма, когда в принципе вот ничего вокруг не берется в расчет, очень сложно посмотреть на жизнь в целом или на какую-то конкретную ситуацию там с разных углов, видится только один какой-то ракурс, одна какая-то грань. На одном каком-то объекте человек сосредоточен, будь то какой-то человек, которому у него очень такие сильные, интенсивные эмоции, или какое-то обстоятельство, какой-то факт в жизни, там какое-то происшествие, какое-то событие. И по мере течения времени все меньше и меньше вот в эту всю картину вмещается околоплодных вещей, то есть, в принципе, в зрении и восприятии ситуации сужается все дальше и дальше. Все, что находится на периферии, постепенно становится вторичным, неважным и со временем вообще исчезает из поля зрения. И в целом, если представить это себе как некий процесс, связанный именно с жизнью, если мы постепенно... жизнь — это очень комплексный процесс, будь то на биологическом уровне, или если брать там жизнь человека как некий такой симбиоз процессов, событий, там, людей, отношений и прочее. Если из этого всего потихонечку убирать по одному, по два, по 10 кирпичиков, да, будь на уровне биологии, либо на уровне отношений, в итоге все это приходит к каким-то очень таким единичным конструктам, которые в итоге схлопываются вовсе в ноль, что означает смерть. То есть деструкция у сифилитического миазма, она прогрессирует, пока она не доводит человека до состояния самоуничтожения. А при этом сделать здесь можно пометку на полях, что вот эта история с избыточным фокусом на одной конкретной вещи, тем не менее, периодически может в сифилитическом миазме отражаться как что-то, что может созидать, потому что это может давать толчок к какому-то конкретному творчеству. То есть когда человек очень сильно фокусируется на каком-то своем вдохновении, и фокус только на этом позволяет ему достаточно быстро продвинуться в этом импульсе в сторону какой-то экспрессии. То есть он не просто ходит с какой-то мыслью о чем-то или вдохновленный чем-то, или там замотивированный на что-то, а у него, в принципе, исчезает из жизни восприятие вообще всего остального. Он полностью погружается в эту идею, в эту мысль, в это вдохновение и все ресурсы отдает туда, и в итоге это достаточно быстро приносит ему результат некой экспрессии материализованной, то есть что-то из этого получается. Тем не менее, основными ключевыми моментами в сифилитическом миазме все равно остается состояние искажения, извращения и деструкции. Как правило, когда этот миазм ярко проявлен у человека, то есть и играет такую как бы прима-скрипку, главную роль, человек наполнен достаточно такими интенсивными чувствами злобы, и, ну, в целом, наверное, больше подходящее здесь слово именно ненависть, причем ненависть деструктивная, как я уже сказала, это про то, что вот я должен уничтожить, либо пусть в этом процессе уничтожат меня, но, что называется, остаться должен кто-то один. И это тоже может проявляться по-разному. То есть в этом состоянии ненависти кто-то будет находиться в оцепенении от ужаса вот этого чувства, испытывания этих вот таких палитр эмоций, либо постоянно бросаться в атаку. Если вот эта агрессия внутренняя, если этот гнев, эта ненависть, она не находит выхлопа, то есть человек очень сильно подавляет это в себе, это может развернуться определенной воронкой внутрь самого человека, и в итоге это будет трансформировано в депрессию с суицидальными наклонностями, когда у человека, в общем, вся эта история с уничтожением будет направлена против себя самого. Другая эмоциональная экспрессия здесь может быть зависть.
зависть, ревность, ну, в основном больше как зависть. И это тоже про сжатие, про сужение, вот как мы говорили про сужение точки видения, точки обозрения, точки зрения, да, точки восприятия, что вот на чем-то одном человек одержим и сфокусирован. Сжатие пространства, выражаемое в состоянии, когда, ну, вот здесь недостаточно места для нас двоих. То есть вот зависть того, что я не хочу, чтобы у кого-то там было что-то определенным образом, чего, например, нет у меня, потому что, то есть подоплека под этим идет именно как сжатие пространства. Это чувство, оно проистекает из очень глубинного подсознательного состояния. Здесь нет достаточно места для нас двоих. Ну и, соответственно, отвращение к любым другим этим там двоим, троим, или кто бы это ни был, в связи с тем, что вот как вы посмели позариться на это пространство, которое должно принадлежать только мне. С учетом того, что сама природа сифилитического миазма, если брать вообще истоки этого миазма именно в болезни, да, это венерическая и некротическая тема разложения, разъедания, неудивительно, что среди страхов глубинных, вот при активном этом миазме, очень сильно проявляется страх именно грязи, болезни, страх заражения. То есть человек одержим этими мыслями о том, что вот что-то подобное с ним случится, он может иметь проявление окор в части этих опасений и беспокойств. Опасения также относительно того, что кто-то постоянно пытается на них напасть, и это может проявляться во снах. То есть сны о том, что за тобой кто-то гонится, кто-то на тебя нападает, сны о войне, сны о расстрельных там каких-то бригадах, которые расстреливают человека во сне, сны, где часто появляются трупы, причем разлагающиеся трупы. В целом, это может быть сугубо подсознательное, бессознательное состояние, либо человек может отдавать себе в этом отчет и даже говорить об этом в каком-то формате, да. Но если, например, брать псору, для которой мир, он недружелюбный, он враждебный, он вызывает тревогу, но он, скажем, пассивно враждебный, то есть просто вот мир не такой, какой хотелось бы, все в нем не так, но, что называется, какой-то прямой агрессии, прямой атаки псорический миазм не ощущает. А в случае с сифилисом это именно такая активная агрессия, которую человек ощущает от мира, что мир, значит, вот находится в состоянии охоты за ним. Все окружающее так или иначе направлено и нацелено на то, чтобы его уничтожить. И, кстати говоря, из этого состояния ощущения, что мир не просто не в порядке, а он прям агрессивно не в порядке, то есть он вот гонится за тобой, чтобы тебя там испепелить, в результате часто в рамках этого миазма у людей идет наслаивание очень многих предрассудков, каких-то суеверий, ухождение в какие-то странные догмы, в рамках которых они начинают следовать каким-то ритуалам, обрядам, одержимостью такой, этими обрядами, которые направлены на то, чтобы, значит, защититься от нечисти, защититься от чего-то злого, защититься от какой-то дьявольщины. И вообще, типа, все вокруг, значит, несет в себе вот этот некий посыл чего-то очень злого, демонического. Фактически, это такая позиция по жизни, когда крысу загнали в угол, или просто там вот каким-то образом она спиной к стене, и у нее нет возможности никуда убежать. И в этой позиции, неважно, крыса или любое другое животное, переходит в состояние агрессивной истерики, когда оно будет царапаться, там, драться, шипеть, кричать, там, я не знаю, рычать, выпускать когти и делать все возможные телодвижения для того, чтобы спасти свою жизнь. Либо, как я уже сказала, если это как бы воронка закручиваются внутрь самого человека ввиду каких-то подавлений, причем как эмоциональных подавлений, психологических, так и биологических, то есть с помощью каких-то препаратов, те же антидепрессанты и прочее, могут, как ни странно, приводить наоборот к тому, что депрессия усугубляется, и в итоге появляются суицидальные мысли и даже желание скорейшего наступления смерти, чтобы просто наконец-то избавиться от вот таких настроений, ощущений внутри себя, эмоций, которые очень-очень тяжко переносить. В отличие от той же псоры, в сифилитическом типе очень быстрый метаболизм, и обычно это люди, которым всегда достаточно тепло или даже жарко. Могут описывать состояние внутри себя, как вот что у меня все закипает, причем это может касаться как эмоций, вот такой вокабуляр будет использоваться, что вот я закипаю, меня заставляет это кипеть, вот там жутко бесит, да, то есть все, что можно как-то соотнести с этим состоянием кипения внутри, так и физически, то есть вот да, мне все время жарко, ощущение закипания, кажется, что через поры кожи вырывается этот избыточный жар каким-то выхлопом в виде пара, просто что вот я не могу в себя вместить весь этот жар, и он прорывается у меня через кожу. Но, если человек в картине этого активного миазма с помощью той же гомеопатии или с помощью натуропатии или с помощью каких-то медитативных практик, так или иначе, все-таки справляется с тем, чтобы выровнять немножечко свое такое как бы разболтанное, некомпенсированное состояние и начинает постепенно возвращать себе здоровье, то из этого состояния сифилиса он переходит в более псорический такой статус, где может начать испытывать состояние даже мерзлявости и внутреннего холода, что не означает, что он полностью перешел под зонтик миазма псоры, что просто будет означать, что вот это его некий такой процесс выхода из-под зонтика сифилиса, который не окончательный, но может проявляться тем, что в частности у него будут ощущения какого-то внутреннего озноба или желание как-то укрыться, укутаться и прочее. Процессы, которые затрагивают сугубо физику, они в основном некротического порядка, то есть если появляются какие-то ранки или язвочки, они будут в большей степени распространяться, расползаться, долго не заживать. При этом мы говорили о том, что у псоры тоже долго не заживающие раны, но они долго не заживающие просто из-за нехватки внутреннего огня, нехватки внутреннего жизненного потока, который очень ослаблен, очень замедлен, и, соответственно, все процессы идут очень медленно. В случае с сифилисом незаживание ранок – это просто про то, что они, наоборот, начинают активно расползаться, там, будь то по поверхности органа, будь то по поверхности кожи, причем с таким ярко выраженным именно некротическим процессом разложения. То есть в итоге ранка или язвочка появившаяся, она будет все больше и больше поглощать тканей вокруг себя, будет достаточно болезненной, будет кровить, будет иметь выделение. То есть это такое агрессивное распространение этой раны или язвы, в отличие от псоры, у которой просто она, вот если она появилась, она возникла, она просто очень долго не заживает. Дети, которые рождаются под зонтиком сифилитического миазма, приобретая его от своих родителей или от предков в целом, могут отличаться проблемами с зубами. Зубы могут быть достаточно так неплотно посажены, иметь кривизну с самого начала. Причем кривизна, которая будет выражена в том числе в том, что зубы могут быть развернуты как бы внутрь, могут страдать от задержек в развитии, связанных с нервной системой, доходя до там, эпилептических каких-то эпизодов, каких-то замираний, историй, связанных с таким как бы перегоранием нервной системы моментным. И в целом все, что связано с дегенерацией нервных клеток, нейронных связок и все проявления на физике, которые могут вообще в медицине к этому относиться, это все лежит под зонтиком именно сифилитического миазма. Как правило, есть определенная история либо употребления наркотиков, либо алкоголизма. Причем здесь речь идет не только о самом человеке, но и о его предках, то есть о родителях, там, о бабушках, дедушках. И тут не суть важно, как далеко находится это колено, но если имело место зависимость наркотическая или алкогольная, то это, в общем, уже достаточно большой колышек в сторону того, что у человека как минимум этот зонтик миазма присутствует. В моменте он может быть там менее активный, более активный, но однозначно подобные детали истории человека нужно принимать во внимание. Естественно, будучи людьми с очень быстрым ускоренным метаболизмом и с повышенным ощущением жара внутри, они очень плохо переносят жару. Любой климат с жарой или там помещение с очень высокой температурой, и все их боли или любые там какие-то моменты и нюансы по здоровью будут ухудшаться от повышения температуры или в состоянии нахождения где-то под открытым солнцем. А помимо этого ухудшение наступает ночью. Боли при этом у сифилиса достаточно невыносимые. То есть это не категория таких глухих, хронических, поднывающих болей. Это именно боли, которые нестерпимые, от которых просто вот человек хочет там биться головой о стенку, потому что действительно очень сложно выносить. И головные боли в данном случае будут очень-очень сильные, мигренеподобные. Ощущение будет, что вот черепушка просто что-то сжимает тисками, и вот-вот она лопнет. В целом, по сифилитическому миазму мы пока на этом остановимся, потому что это тот объем, который я вводный дала и по псори, и по сикозу. С сифилисом, я думаю, более-менее сейчас как вводная информация понятна. Поговорим немножечко сейчас, буквально вот пару слов скажу про клиническую практику того, как вообще и Ганеман, и последующие специалисты, кто вообще серьезно занимался миазмами, как они подходили к вопросу прескрипции, как вообще назначать, как анализировать и что делать с этими, собственно, миазмами. Ну, Ганеман всегда ратовал за то, что в любом кейсе обязательно нужно брать тотальность, всю тотальность всех симптомов. И это включает в себя обязательное опознание, так сказать, идентификацию активного миазма в конкретный момент времени, когда человек пришел к вам на консультацию. Еще раз повторю, что и он, и многие другие гомеопаты-классики после него придерживаются мысли, что в любом человеке всегда так или иначе таким вот переливом присутствуют как минимум два, а то и три, а то и больше миазматичных пластов. Просто потому, что, как мы говорили, у псоры история вообще, так сказать, из самых древних веков идет, и она вообще является прошивкой для абсолютно всего человечества. Сикоз, сифилис и дальше там и туберкулиновые, и раковые миазмы, они тоже за последние там тысячелетия, столетия прилично вошли как бы в жизнь достаточно большого процента людей, поэтому так или иначе какая-то комбинация из миазмов присутствует в каждом из нас, но на какой-то конкретный момент времени что-то одно, как правило, больше проявлено или более активно. Соответственно, на момент анализа кейса наша задача, помимо того, что мы анализируем симптомы и проявления и картину полностью в моменте, нам нужно вот в этом моменте где-то на полях все-таки себе сделать отдельный блок по тому, какой миазм мы видим сейчас находится в активном состоянии. Тем не менее, Ганеман настаивал на том, чтобы прескрипция, то есть назначение, всегда было одного препарата. Собственно, в этом заключается суть классики гомеопатии. Никаких супов, никаких назначений нескольких препаратов за один раз, за один прием, или там что-то утром, что-то вечером, или там что-то в один день, что-то во второй день. Или, я не знаю, там изощрение типа перечень препаратов на ближайшие 3 месяца. Это все противоречит принципам классики гомеопатии, потому что никто не может назначить некую последовательность препаратов заранее, потому что то, как от одного препарата будут меняться симптомы и проявления у человека, никто предсказать не может. Соответственно, это просто нелогично, не имеет никакого смысла и несет за собой, влечет за собой очень серьезные последствия в том, как наслаиваются искажения в человеке при приеме энного количества препаратов, да еще и в такой, ну, как бы, если это более-менее ощутимая потенция, хотя, опять же, смотря что назвать более-менее ощутимой. Чем ниже потенция, тем она более физическая, но супы из более низких потенций тоже чреваты. Чреваты в том числе, что это может приводить к тем самым подавлениям, о которых мы много говорили в прошлом эфире, 83-м. Кто не слушал, обязательно послушайте, потому что это очень важно. Соответственно, Ганеман при всем своем стремлении назначить один единственный верный истинный препарат в моменте для человека, он всегда говорил, что этот препарат, который вы назначаете по полной картине, обязательно должен соответствовать самому глубокому уровню дискомфорта и искажения внутри человека. То есть по факту как-то должен соотноситься с тем активным миазмом, который вы определили. То есть он не может ему полностью противоречить. Если вы определили, что у человека на данный момент, помимо всей его картины, прослеживается вот такой-то миазм, и при этом вы подбираете какой-то препарат, он не может противоречить этому миазму. То есть он должен соответствовать вот этому глубинному уровню искажения, которое соответствует именно миазму. Также при этом он говорил, что не стоит сильно уходить в фокус только на миазматическое предписание. То есть, условно, отбросив все, что человек представляет в моменте, да, уйдя полностью в анализ вот этого миазматического пласта и назначая по миазму. Это он называл не совсем чистой, не совсем качественной практикой, потому что в любом случае, естественно, превалируют в анализе те вещи, которые вы видите вот прямо сейчас перед вами. Человек их демонстрирует, костюмчик, как я это называю, с вами разговаривает, какой-то вербальной формой определенной, то есть подбираются какие-то конкретные слова, человек определенным образом выглядит, у него определенная жестикуляция, там, взгляд, внешний вид и так далее. Вот эти все вещи, они, естественно, разговаривают с вами в моменте для того, чтобы вы максимально точно определили, что именно ведет с вами беседу. Поэтому ни в коем случае отбрасывать это и идти в анализ там, его условно, там, анамнеза его, там, его предков, определять вот как бы конкретный миазм, который, может быть, тоже как-то где-то звучит, таких вещей делать не стоит. Так. Собственно говоря, как я уже сказала, микс миазмов – это вполне нормальная вещь в рамках конкретного человека. При этом нужно понимать, что когда вы назначаете препарат, он начинает работать, и он работает в том числе с активно проявленным пластом какого-то миазма, нужно понимать, что с течением времени, как луковая шелуха, это, если препарат подобран правильно, отойдет в стороночку, как бы отработает, и на первый план выйдет следующий уровень. То есть миазмы будут меняться. Могут меняться и будут меняться. После того, как препарат отработал с активным миазмом X, на сцену, скорее всего, выйдет активный миазм Y, который входит вот в этот букет конкретного человека. По рекомендациям, опять же, с точки зрения назначений, не рекомендуется бросаться сразу на миазматические препараты в большой потенции, хотя кажется, что вроде как так как это миазмы, так как они глубинные, так как они затрагивают многие пласты, нужно вот сразу, так сказать, сотрясти все до основания именно какой-то очень такой высокой потенции, которая затронет все ипостаси человека. На самом деле это не совсем так, потому что, во-первых, человек может с этим просто-напросто не справиться и уйти в еще больше искажения, поэтому даже миазматические назначения все равно лучше начинать с, скажем, более умеренных потенций, нежели сразу назначать человеку, значит, с ноги там 50 м, и считать, что таким образом, значит, вы поможете ему быстро отработать что-то очень глубинное, а уже потом заняться чем-то, что лежит на поверхности. Этот подход не совсем правильный. Плюс ко всему, если вы видите, что у человека есть проблемы с органами выведения токсинов, будь то внутренние органы, будь то с кожей, будь то с почками, там, с печенью, с чем угодно. Если вы натуропатически понимаете, что у человека есть такая проблема, и на сегодняшний день у него вот такое зашлакованное сильное состояние, и органы не справляются, давать высокую потенцию препарата, который, скажем, такого миазматического плана, означает очень сильно нагрузить систему, потому что вполне возможно все то, что было подавлено. Ну, это, в принципе, любой препарат гомеопатии так работает, но те, которые относятся именно к зонтикам миазмов, они с особой силой и мощью начинают выпихивать наружу из человека все то, что было подавлено не только им, но и его предками. То есть можно представить себе, какой колоссальный багаж он может в себе нести. Соответственно, если его организм находится в плачевном состоянии, если у него не очень активный жизненный поток, если у него проблемы с органами выведения, в моменте очень интенсивно бить по этому какой-то там частотой приема или высокой потенции препарата может быть чревато. Это может просто довести человека до реанимации. Поэтому очень осторожно следует работать с тем, что копает глубже, чем что-то другое, сопоставляя у себя в голове, что вы перед собой видите, насколько этот человек вообще в состоянии вынести какую-то там более тяжелую нагрузку, или лучше действовать аккуратнее, или лучше вовсе, так сказать, вот для себя пометив на полях, что мы находимся под зонтом такого-то миазма, поработать изначально с теми проявлениями, которые мы видим у него, вот как бы наиболее поверхностные, немножко улучшить его самочувствие общее, и только после этого идти в какую-то такую глубокую глубину. Если в детстве человек входит в состояние определенной болезни, и эта болезнь активно, агрессивно подавляется, человек, как мы уже много раз говорили про подавление, что это, естественно, никуда не уходит, загоняет болезнь глубже, человек становится предрасположенным к этой и схожим болезням позже в течение жизни. Там через 10-15-20 лет у человека может случиться состояние, которое, в принципе, этиологически можно будет, если знать всю эту хронологию, да, если там пронаблюдать человека там, с детства и до его взрослого состояния, можно будет увидеть эту связку того, почему там в 40 лет резко из серии ниоткуда возникают какие-то патологии, которые на самом деле напрямую связаны с тем, что было подавлено в его детстве. И подобное же, собственно, это просто, ну, классика определения миазмов, подобное будет происходить и с нерожденными детьми, которые перенимают предрасположенность заранее к определенным болезням от своих предков, которые эти болезни подавили и не дали им никогда никакого конкретного выхода и подавляли их, скажем, там всю жизнь по мере того, как эти проявления как-то к ним возвращались. При всем при этом, когда мы говорим про предрасположенность к определенным болезням, там, лежащим в поле конкретного миазма, важно помнить, что миазмы – это очень широкие зонты. И на самом деле очень сложно сказать, что вот конкретная болезнь, она, значит, принадлежит вот конкретному миазму. Абсолютно все изученные, известные миазмы, они могут очень хитро направлять состояние тела в самые разные экспрессии каких-то патологий. То есть экзема, например, которая изначально может казаться, что это обязательно что-то псорическое, на самом деле, если сюда примешан миазм сикоза, то это будет иметь свое влияние на том, как эта экзема будет проявлена. И, соответственно, например, она будет в большей степени там проявляться определенными наростами, коростами, корками, причем с выделениями там той же лимфы. А если к этому привязан определенный пласт сифилитического миазма, то эта экзема будет иметь тенденцию больше к некрозу. Соответственно, очень сложно на самом деле взять и сделать такую таблицу и сказать, так, вот эта болезнь точно, значит, сигнализирует нам о том, что у нас перед нами вот такой-то миазм. А у нас, скорее всего, перед нами будет как минимум комбинация из миазмов, и именно детали проявления этой болезни будут указывать на то, какая это комбинация. То же самое в онкологии. Онкология, в принципе, и онкораковый миазм, он изначально соткан из всех трех первичных базовых, из псоры, из сикозы и из сифилиса. Соответственно, если человек в большей степени в момент проявления онкологии находится под зонтом псоры, то у него будут достаточно медленные развития тех же опухолей, медленный рост, медленная динамика, медленное или отложенное появление метастаз. В сикозном варианте, наоборот, это будет вот тот самый вариант агрессивного, очень быстро развивающегося рака, обширного, который фактически там повреждает там большинство органов в очень короткий период времени, и смерть в итоге будет просто наступать за счет того, что очень быстро разрастаются какие-то опухолевые ячейки, которые блокируют там проход крови, блокируют там, например, выход каких-то жидкостей, блокируют артерии и так далее. А случай с сифилитическим вариантом онкологии, здесь это будет истории про выход на, опять же, образование, разрушение тканей, некрозных историй, язв на поверхности, которые будут расползаться, кровить, очень сильно болеть, и это очень-очень мучительная смерть с очень болезненным таким вот состоянием, которому ничто не помогает, кроме огромных доз морфина, и то, в общем, в результате и это тоже не срабатывает. Это я к тому, что вот, пожалуйста, пример конкретного заболевания, ну, скажем, зонтика заболеваний под грифом онкология, которые в зависимости от того, какой миазм наиболее активный, будет проистекать по-своему. И отнести эту болезнь к одному конкретному зонту достаточно проблематично. Что касается болезней детства, мы с вами в 83-м эфире об этом уже немного говорили, но вернусь к этой теме, потому что она частично, в общем, соотносится и с темой вакцинации, иммунизации, как это называется, политически корректно. Все дело в том, что миазмы – это не просто про бремя или багаж, который несет в себе конкретный человек, там, полученный им, скажем, по своей какой-то родовой линии. Миазмы все-таки они в том числе про коллективное наследство целой там нации, расы или цивилизации. И вот это коллективное наследство, оно выражается болезнями детского периода, то есть теми самыми childhood diseases, да, о которых вот изначально столько всегда разговоров в контексте той самой вакцинации, что вот мы должны обколоть детей, там, не знаю, десятками и десятками различных уколов для того, чтобы предотвратить развитие в них вот этих вот детских болезней, которые, как мы знаем, в Советском Союзе к ним было отношение одно, сейчас они почему-то совершенно демонизированы до уровня, что это просто что-то такое, обязательно с какими-то колоссальными патологическими последствиями, там, я не знаю, инвалидностью или даже летальным исходом. Но если вернуться к этой мысли, что некая общность в виде нации, расы, цивилизации даже передает от одного поколения другому вот эти вот наследственные черты, багаж и тем самым предрасположенности, можно понять, что приходя в эту плотность, каждое следующее поколение в детском возрасте, когда еще приход в эту плотность, он толком до конца еще не завершен, адаптация к этому багажу в том числе включает в себя вот эти вот моменты, когда как бы ты, ну, условно, вписываешься в некие пазы этой плотности, и по мере того, как ты это делаешь, у тебя вспыхивает то одна лампочка, то вторая лампочка, то третья лампочка, сигнализирующая о том, что человек проходит фазу адаптации к этому багажу. То есть он, организм реагирует на то, что окей, я вижу, что во мне это есть, я проживаю какую-то форму договаривания с этим и иду дальше. Если в этот период договаривания и адаптации меня при этом никто не затыкает и не пытается этот диалог мой пресечь, есть вероятность, что я договорюсь с этим багажом и с этим наследством достаточно на хороших условиях для себя, то есть дальше это не сильно будет мне беспокоить мое развитие. Часто, собственно, почему говорят, что вот, ну, там есть, естественно, биологическое, там чисто биохимическое объяснение этому, но с точки зрения миазмов, прохождение вот этих точек, когда организм в процессе материализации себя в этой плотности, он сталкивается с этими внутренними уголками этого багажа, вспыхивает чем-то, да, в результате этой вспышки и в результате этого диалога с этим багажом, если ему не мешать, происходят, как правило, большие скачки в развитии. То есть, условно, там, если речь идет о ребенке, который родился под зонтом Псоры, то вот со своей этой медлительностью после такого детского заболевания он резко начинает говорить. Или, например, ребенок, который до этого был немножко расшатан и разболтан под зонтиком сифилитического миазма, и в результате этого он был капризный, устраивал истерики, там падал на пол и все такое. После такой вспышки он становится спокойнее, он становится более уравновешенным. Я уже говорила, по-моему, в 83-м эфире, что Рудольф Штайнер, например, в принципе много писал о том, что весь процесс вхождения в плотность, то есть когда происходит зачатие и дальше идет постепенное развитие тела и постепенное вхождение, как бы полноценное в него энергоструктуры, то есть она изначально в нем, но вот этот процесс, скажем, финального такого аккорда, что все, вот душа наконец-то полностью там на 100% в этом теле материализовалась, вот она здесь, вот в этом мире, он писал о том, что это постепенный процесс, который начинается в зачатии и не заканчивается до фактически, ну, полового созревания, как минимум. То есть все детство есть процесс вхождения в плотность. И поэтому он писал, что, например, там яркие вспышки высоких температур, особенно в маленьком возрасте у новорожденных терморегуляция очень плохо еще работает, поэтому у них может подскакивать температура достаточно высоко, что абсолютно нормально. Я об этом очень много писала и в своих статьях про жар, и много когда обсуждали уже. Но особенно на фоне вот этих вот детских болезней, таких классических, Вот эти вспышки температуры, писал Штайнер, это фактически как физическая реакция на адаптацию плоти к тому, как в нее вмещается некая энергетическая структура. То есть когда вот просто плоть перестраивается на уровне клеток для того, чтобы в себя вместить некий поток. Очень часто, кстати, люди, у которых есть определенное предназначение по проведению какого-то сильного потока для коллективного сознания в жизни, они в детстве часто переживают вот эти состояния очень высоких температур и могут даже погибнуть в результате них, если это что-то сильно зашкаливающее, как бы аномально зашкаливающее. У обычных детей такого не происходит. В частности, насколько я помню, у брата Николы Тесла было то же самое. С самим Теслой происходило то же самое, когда были периоды просто внезапной высокой температуры, за которой потом ничего не следовало, никаких детских болезней. Но это такая вот адаптация, вхождение очень сильной энергоструктуры в очень ограниченное плотное тело. В результате этого, в общем, определенные процессы вызывают вот такие вот энергетические температурные вспышки. Потому что идет определенное разрушение структуры клеток, которая была уже создана для того, чтобы дать путь там чему-то большему, чему-то более удобному. Это такое, знаете, сродни, как вот когда бабочка сначала находится в состоянии гусеницы, потом она находится в состоянии кокона. То есть такие этапы созревания финального продукта, скажем так. Когда душевная комплекция, энергоструктура адаптируется и подминает под себя плоть ровно в ту форму, в которой она дальше сможет полноценно существовать и отражать, собственно, суть этой энергоструктуры. То есть, чтобы не получилось так, что энергоструктура не смогла, ей не дали возможность прожить эти процессы адаптации, соответственно, дальше она как бы не до конца заякорена в теле, потому что тело не до конца отражает суть, форму и сознание пришедшей энергоструктуры, просто потому что ей просто, ну, условно, вы там не помещаетесь в свой домик, он вам неудобен, что-то у вас там здесь рука из окна торчит, тут нога из трубы торчит, и вот в таком формате вы продолжаете дальше весь ваш жизненный путь. Относительно неудобно. Понятно, что в процессе вот этих вспышек идет на биологическом уровне также и созревание и взросление иммунной системы. Именно поэтому уже там много-много-много десятков лет, можно скоро уже говорить про сотню и больше, в принципе, наблюдения тех же медиков говорят о том, что когда детские болезни проживаются без вмешательств, без инокуляций, тех самых вакцинаций, да, там на раннем этапе развития всей этой прелестной практики, когда организму дается возможность прожить это с определенной натуропатической поддержкой, но без подавлений, и чтобы полностью весь процесс был завершен, иммунная система в результате развивается очень мощно. И, соответственно, ребенок становится очень сильным, крепким с точки зрения и физического здоровья тоже. И наоборот, процесс иммунизации, то есть подавления, внесение искажений в этот процесс адаптации к новой плотности приводит очень часто к аутоиммунным состояниям. И здесь не только речь о том, что в вакцинах есть там, в составе определенные вещи, которые просто сами по себе могут вызвать нездоровье. Здесь это и про то, что на уровне информации, когда ты пытаешься телу привить мысль о том, что он должен избежать состояние какой-то конкретной болезни за счет этого укола, и, соответственно, человек как-то то ли наполовину идет туда, то ли он туда не идет. В общем, происходит поломка вот этой программы. Иммунная система тоже на этом спотыкается и очень часто начинает работать против самого человека. Если говорить о той же кори, например, корь изначально, ну, в основном это псорическая история. Но, например, то, что может следовать дальше за корью в виде там воспаления внутреннего уха или там нагноения ячменей там на глазу, это уже больше именно сикозное ответвление. Скарлатина сочетает в себе псорические и сифилитические вещи. Причем это может быть очень интенсивное состояние с таким как бы тяжелым протеканием, но тем не менее. Ветрянка – это в основном псорическая история и очень хорошо сочетается с таким классическим описанием псоры, который есть у Ганимана, но, ну, естественно, потому что речь идет о чесотке и чесоточной истории с папулами, которые появляются на поверхности кожи. Но при этом в случае с ветрянкой здесь псора сочетается с сикозом. И именно поэтому Рустокс, например, как гомеопатический препарат, очень часто предписывается, если человек попадает к гомеопату именно на стадии, когда папулы прорываются и когда происходит выделение жидкости. И все, что связано с такими ломками мышечными и костными, вызывающими беспокойство и невозможность угомониться. Сикозные и сифилитические препараты тоже могут в определенной фазе ветрянки включаться. Например, тот же меркуриус или антимониум тартарикум. В общем, каждое из таких классических детских заболеваний, оно либо линейно имеет такую хронологию перехода от одной стадии миазма к другому миазму, либо изначально имеет в себе какую-то комбинацию, ну, то есть, как бы анализировать это всегда лучше комплексно. Что у нас там еще есть? Коклюш. Коклюш – это состояние, которое фактически зиждется на базе из всех трех миазмов одновременно. И все, что связано с инокуляцией, то есть с вакцинацией, изначально искажает первичное, чаще всего это псорическое все-таки, первичное проявление любой детской болезни, как правило, это псора. Вот эта почва, она изначально сильно искажается через получение вот такого укола, нарушает естественную тенденцию тела прорастать через тенденцию миазма, которую оно в себе несет. То есть вот условно ребенок в утробе получил этот багаж, он мог бы его отработать естественным образом и пойти дальше в свою жизнь без последствий этого миазма для себя. Нарушение этой программы через инокуляцию в итоге приводит к подавлениям, к искажениям и к тому, что отработка не состоялась, и миазм будет проявлен позже, там, при определенных триггерах, в сочетании с каким-то другим миазмом, уже не важно. Но, скажем так, можно было бы отделаться легко в детстве. Почему, кстати, классические детские болезни, как правило, перебаливаются единожды и больше не возвращаются, да? Вот именно потому, что если происходит нормальная отработка, больше нет. А если этой нормальной отработки нет, то люди потом рассказывают о том, что я вот 2 раза болел ветрянкой, 3 раза болел ветрянкой. Либо это уже не классические проявления ветрянки, а вот первый раз, когда речь шла именно об инокуляции, были какие-то, может быть, проявления, а потом в более старшем возрасте происходит не совсем та же болезнь, но некая ее вариация в искажении. В итоге вот эта вся история с вакцинацией, которая направлена на то, чтобы предотвратить некое единожды острое состояние в детстве, ну, это при условии, если бы в теории, там, да, в теории оно как бы так и должно работать, по факту оно так не работает, оно только ломает эту программу, и на физике тоже совершенно не обязательно там формируются антитела, и вообще много чего есть в этой теме очень спорного. Но, скажем, сама философия того, что мы пытаемся избавить ребенка якобы, да, от какого-то острого состояния в его детстве, оборачивается совершенно иной стороной. Мы ему гарантируем хронику, болезнь хроническую в более взрослом возрасте, более сложную, то есть с ней сложнее справиться будет в более взрослом возрасте, потому что ее сложнее просто будет даже определить, будет непонятно. Это будет некий набор симптомов, который для там аллопатического врача будет вообще совершенно не пришей кобыли хвост. То есть объединить это под зонтик какого-то одного диагноза ему будет очень сложно. Таким образом, мы одно острое состояние пытаемся заменить на хронику во взрослом возрасте, с которой практически нереально справиться. Как минимум, нереально справиться с аллопатией точно. Вот такая вот история с детскими болезнями. Сделаю глоток воды. И мы, наконец-то, перейдем с вами к сульфуру. Интересный день вообще для того, чтобы начать с сульфура. С учетом того, что сегодня суперлуния, 7 октября, суперлуния, мы будем говорить про сульфур и про все, что связано с потусторонним миром. Итак, сульфур как некая мощь вулкана. В основном, как я уже несколько раз говорила, естественно, это препарат антипсорический. Антипсорический означает, что он просто подпадает под зонтик псорического миазма. И он, собственно, первый и основной в основной троице препаратов, которые работают с псорическим миазмом. Это троица, это сульфур, это калькарея карбоника и это ликоподиум. Про калькарею, про ликоподиум мы еще отдельно будем говорить. Сегодня мы сфокусируемся на сульфуре. Если говорить непосредственно про этот химический элемент серы, да, сульфур происходит у нас из самых таких недр глубинных нашей планеты. Вулканическая активность нагревает все те минеральные составляющие, которые в этих недрах находятся, расщепляет их определенным образом, выделяя оттуда как раз-таки сульфур, который появляется на поверхности под большим давлением, как газообразное вещество, да, то есть это серные газы. И с этими выхлопами из вулканов эти серные газы оказываются в итоге в самых высоких слоях стратосферы. То есть уже здесь просто на банальной физике мы видим, как, происходя изначально из очень глубинных недр, в итоге идет прямой выстрел в самые высокие слои стратосферы, то есть самая высокая точка по той вертикали, которую вообще можно себе представить между Землей и небом. Дальше кристаллизация происходит в виде такого желто-зеленого минерала, и его очень обильно можно наблюдать, собирать, в общем-то, по всем склонам и уже отживших вулканов, и действующих вулканов, где вот этот вот нагретый газ остывает, сублимируется и, значит, кристаллизуется, и можно вот камушки, минеральные вот эти вот кусочки находить прямо вот целиком на поверхности Земли. Ну и, соответственно, в жидкой форме сульфур продолжает существовать в активных вулканах, то есть в самих непосредственно жерлах. Что интересно, после того, как происходят вот такие вот мощные выбросы вулканические в атмосферу, очень надолго, на годы, иногда на десятилетия, меняется климат, меняется погода. Почему? Потому что серные газы, остывая в той же стратосфере, образуя вот эти микрокристаллические структуры, они искажают то, как солнечный свет попадает на поверхность Земли. Соответственно, мы знаем, что как минимум несколько раз вот такие подобные сильные извержения на поверхности Земли в еще доисторические наши времена приводили к сильным изменениям климата, ведущим за собой, ну, там, достаточно такие существенные последствия и для живых существ, которые там когда-то существовали на нашей планете, именно ввиду того, что наступали ледниковые периоды, потому что погода сильно менялась, солнце просто не проходило через образуемую этой серой пленку. Таким образом, когда у нас вулкан извергается вот в активной своей фазе, мы можем говорить о том, что сера в этот момент, сульфур, в этот момент, в единственный фактический момент, осуществляет эффективную связку между тем, что находится внутри Земли, с тем, что находится высоко над ней. И вот здесь мы подходим к принципу основному. Основному из двух, на самом деле. Ну, а второму чуть позже. Но основному из двух принципов сульфура – связь по вертикали. Что внизу, то и сверху. Что сверху, то и снизу. Это к вопросу о 82-м эфире, где мы немножечко говорили про герметизм. Сам препарат сульфура в гомеопатии очень плотно, вот с точки зрения его философии, работает с соединением чего-то очень глубинного, заземленного, укорененного, то есть материи фактически, с тем, что находится очень высоко наверху, то есть тонким планом, духом. И наоборот. И этот препарат напрямую отражает то, что происходит в человеке с способностью, возможностью эту связь устанавливать. Гомеопатические препараты, особенно такие мощные столпы, как сульфур, как правило, как мы знаем, работают на полярности. То есть это не какая-то одна специфическая картина, а это может быть либо один край спектра, либо полностью противоположный край спектра. И у сульфура это означает, что человек либо... Ну, мы про вторую часть поговорим чуть позже, но в данном случае не может установить связь между тем, что очень материально, что очень заземленно и практично, и тем, что является его тонкой составляющей, его тонким планом. И вот этот вот диалог, никогда не примиримый на самом деле внутри сульфура, это вечная такая попытка связать идею и форму. Импульс с конкретным поступком. Мысль с конкретным притворением этого в некую реальность, то есть материализацию. С этим у сульфура основная большая проблема. Если говорить про полярность сульфура, которая, скажем, больше где-то витает в облаках, то есть больше тонкая история. Человек, который больше заякорен в свой верхний колодец, если употреблять термины мира энергий. Ну, скажем, голова в облаках. Назовем это так. Мы здесь видим типичный тип сульфура, который такой философ, мечтающий, где-то со своими мыслями, идеями, с достаточно сильным отрицанием материальности и пренебрежением к плотности. К тому, как он выглядит, к тому, в каком состоянии его вещи, он сам, там, его тело, его прическа, там, состояние его кожи, его костюм, его портфель, там, я не знаю, его жилище. Это такой как бы один из двух типичных, ну, несколько на самом деле их, но один из нескольких типичных кейсов сульфура, когда это вот интеллектуально развитый человек, у которого в голове, значит, много в голове или там в энергетических центрах выше головы кипит много идей, что-то, какие-то мысли, приходит вдохновение, планы, философия, идеи. Его проблема в том, что он не может настроить эту связь сверху и снизу, не может эти идеи притворить в жизнь. Он чувствует их на уровне интуиции, он может думать их на уровне мысли, но он не может их спустить на землю. Он не может придать им конкретную форму и часто даже говорит о них так, что, в общем, довольно сложно понять, с какой стороны к этому подобраться для того, чтобы из этого, скажем, сделать какой-то конкретный проект. И такие люди могут быть активно антиматерии. То есть вот они могут прям презирать все, что касается материальности, плотности, то, что там, скажем, ценится в обществе, как вот некая стабильность, достаток, там какой-то уровень, я не знаю, там жизни и прочее. для него это будет вот все совершенно не имеет никакого значения, это все глупости, люди сфокусированы не на том. Он может носить одну и ту же одежду, затертую до дыр, или там в состоянии, когда он не следит за тем, насколько вообще она там постирана, отстирал ли он себе там какое-нибудь пятно от не знаю чего на рубашке, таскать за собой засаленный, замызганный портфель, годами его не меняя. И причем это все происходит не только из-за того, что он отрицает важность материи персе, но это еще и про то, что я не, вот он будет говорить, я не считаю, что что-то может быть лучше, чем, например, вот этот мой кожаный там портфель. И сразу представляется какой-то такой вот преподаватель в университете с клокоченными волосами, там с набекрень надетым галстуком, с вот таким вот кожаным портфелем. Вот для него он имеет великую ценность, потому что вот он столько лет с ним условно. И даже если бы ему предложили, например, в подарок, там, условно, похожий по функционалу, но новенький, аккуратненький, значит, вот из которого там ничего не вываливается, он все равно, скорее всего, продолжил таскать за собой этот старый портфель. При этом нужно понимать, что есть подкатегория сульфуров, которые все-таки будут следить за собой. И они будут достаточно опрятно одеты, но это из категории, когда что-то может все равно выдать определенную несусветность этого образа. То есть это либо будут какие-то внезапно там яркие, там, я не знаю, носки, или какой-то дурацкий галстук, или что-то, что вроде бы хороший, приличный костюм, там отглаженная рубашка, но где-то будет какое-то пятно, которое вот не отстиранное, и что называется, и так сойдет. В этом антиматериализме этого конкретного вида сульфура можно найти определенные, так сказать, светлые стороны, заключающиеся в том, что они будут более чувствительны к внутренней красоте людей и вещей, и каких-то строений, или каких-то там произведений искусства, или книг, или еще чего-то. И в меньшей степени их будет интересовать то, как эти вещи или люди выглядят внешне. То есть они будут способны распознавать вот эту внутреннюю целостность, красоту, уникальность, не отвлекаясь на внешнюю шелуху. Вот эта непрактичность, неспособность спустить какие-то идеи на уровень реализации чаще всего встречается в описаниях сульфуров гомеопатии. То есть это либо какие-то ученые, либо какие-то там художники, либо какие-то философы. Но вот именно этот подтип в гомеопатических книгах чаще всего описан под грифом сульфур как что-то, что не может связать верх с низом. Но есть другой вид сульфура, который, скажем так, воплощен немножко в другую полярность этого спектра. То есть тот, который полностью находится на уровне материи. Такой вот супер заземленный товарищ, которому абсолютно чуждо все, что касается философии, интеллектуальных каких-то там изысканий, идей, там, вдохновений. Вот это вообще будет чуждо этому типу сульфура. Будет очень практичный человек, супер заземленный, без единой мысли о каких-то тонких материях в голове, очень физический, заякоренный в физической реальности. Временами можно даже говорить о том, что будут персонажи, которые, скажем, будут проявлять себя как, ну, умственно недалекие товарищи, в том плане, что вот, ну, совершенно никаких лишних мыслей, которые там как-то ответвляют его от процесса там проживания конкретного дня, в которых он там спит, ест, там, не знаю, доезжает до работы, возвращается с нее, там, занимается сексом со своим партнером, смотрит телевизор, и, собственно, на этом все. То есть никаких дополнительных мыслей. Как правило, это достаточно такая тяжелая оболочка, то есть плотные кости, плотное сбитое тело грубоватого такого формата, который будет как бы отражать вот эту подчеркнутую заземленность, подчеркнутую такую как бы спрессованность к земле. Есть еще один подтип сульфура, который тоже достаточно сильно заземлен, но он будет проявляться в своем заземлении через агрессивную позицию настройки на рацио достижения каких-то результатов. То есть такой агрессивный бизнесмен. Все, что его волнует, это заработать еще побольше денег, саккумулировать какие-то там, не знаю, недвижимости, машины, там что-то еще. У них все равно будет пропечатана вот эта история нарушения связки низ и верх. Соответственно, у них все равно будет определенная погрешность в том, как они материализуют, как они приходят к каким-то своим проявлениям этого достатка. Это будет через пень-колоду, это будет сложно. Именно поэтому они будут агрессивны, потому что для того, чтобы получить какой-то один выхлоп, им нужно сделать там 10, 15, 20 попыток, потому что нет вот этой настроенной, нормальной, эффективно работающей вертикали. И в результате у них очень сильно, у этого по типу будет развито состояние ощущения себя неудел, ощущение себя как бы неуверенности в себе, да, того, что вот я чем-то не вышел, вот у других вот он там пошел, подумал, хоп-хоп, раз там нарисовал себе какую-то идею, тут же ее реализовал, вот все классно, успех, изобилие. А у меня вот не получается, я за счет этого чувствую себя немножечко как бы недостаточно хорошим вот таким вот представителем этого бизнеса, как, например, кто-то другой. И, соответственно, сопутствовать этому будут страхи бедности, страхи нехватки, дефицита. Все это при этом будет стараться прикрываться, то есть будет надеваться маска, и человек при внутренней неустроенности, внутренней тревоге за все эти вещи, тем не менее, будет вовне проецировать такую картинку хвастовства, что вот у меня там и то, и сё, и пятое, и десятое. Значит, я тут вот купаюсь в достатке. Это типичная история про тех, кто там будет брать машину на прокат, какой-нибудь там суперкар на день, чтобы снять с себя там какой-нибудь рилс в ней и рассказать, что вот я великий коуч, который объяснит вам, как вам жить, а на самом деле машина взята на прокат, потому что он не обладает такими на самом деле уровнями достатка, о которых он хочет говорить и хочет выдавать желаемое за действительное. Помимо того, что мы сейчас обсуждали вот эту связку верх и низ, заземленности и как бы одухотворенности на ментальном каком-то физическом, на ментальном, психологическом и тонком уровне, на уровне физики симптомы у сульфура тоже будут ходить по вот этой вертикали, то есть причем именно вулканическим образом подниматься снизу вверх, когда кровь приливает сильно к голове, когда человек чувствует приливы этого жара в верхней части тела, лицо краснеет. Также это будет сопутствовать этому будут страхи высоты. При этом, если человек находится в супер таком как бы искаженном своем состоянии, отошедшем слишком далеко от своей истинной вертикали, то он будет в отчаянии, и, несмотря на свой страх высоких мест, он может задуматься о суициде как раз через спрыгивание с какой-то высокой точки. То есть, когда это такая кульминация, катарсис, апогей вот этого внутреннего страха, деструкция себя через этот страх. При всем при этом позиция вертикальная, то есть вот стоя, сульфур чувствует себя максимально некомфортно. Поэтому они предпочтут любую другую позицию, там сесть, прилечь, там, на что-то облокотиться. Но вот позиция стоя будет усугублять любые его нарекания, любые его дискомфорты, любые его болезни, любые его боли будут ощущаться намного хуже в положении стоя, вот в положении этой самой вертикали. С учетом того, что достаточно сильный, яркий такой активно вулканический темперамент обычно у сульфуров. Это еще и означает, что просто, ну, позиция стоя, она достаточно статичная, для них в статике находиться очень сложно. Очень часто нарекания относительно стоп, об этом мы много уже, естественно, говорили в предыдущих эфирах, и про миазмы, и про сам сульфур, и про кейсы, и, в общем, это много где фиксируется, голова, да, и как бы стопы, но здесь просто я еще раз подчеркну то, о чем мы сейчас проговорили, про вот эту вертикаль соединения Земли и неба в философском смысле этих двух понятий. Поэтому, с одной стороны, кровь, приливающая к голове, к лицу, с другой стороны, стопы, которые тоже вызывают проблему, потому что они могут чувствовать себя некомфортно, быстро уставать, болеть, ныть или даже сжечь. То самое место, которое соединяет вертикаль человека с землей. Поэтому жжение по ночам, некомфортность по ночам, какое-то избыточное там нытье в стопах, во всех вот нервных окончаниях, которых очень много, да, там, будет толкать человека на то, чтобы постоянно семенить ногами и вытаскивать стопы из-под покрывала. Это, собственно, как некое отражение более философской концепции, что сульфуру некомфортно быть заземленным. Вот эта история с установлением вертикали между своим тонким и землей некомфортно, не получается, не случается эта стыковка мягкая, и поэтому все, что связано со стопами, будет всегда беспокоить. Значит, если все-таки перейти к символам и к такой более глубокой философии сульфура, не личности сульфура, вот эта вот незаземленная духовная составляющая, да, и с другой стороны более тяжеловесная, очень сильно заземленная материальная сторона, об этом, я не знаю, там, десятки тысяч, если не больше лет, есть во всех возможных мифах, преданиях и прочее. Потому что вот эта вот история про более тяжеловесное, уплотненное, заземленное аж в самые недры земли, концепция сульфура очень плотно вошла у нас в христианскую догматику. Собственно, сульфур – это у нас сера или горящий камень. Горящий камень, который происходит из недр земли, который появляется у нас вокруг вулканов и гейзеров, там горячих источников, это всегда во всех мифах и во всех таких учениях, еще языческих, еще дохристианских, это всегда история с порталами в потусторонний мир, причем не просто в потусторонний мир, а в ад, фактически как бы в нижний мир, в нижний астрал. Туда же идет и запах, который, так сказать, ассоциируется со всем демоническим. Запах серы, запах вот этих тухлых яиц. Плохой запах, который напрямую во всех этих учениях, там, традициях, обычаях и прочее укоренен с идеей чего-то адского, демонического, сатанинского. Очень много литературы за время существования человечества написано про, так сказать, различные рубрики фактически сульфура как гомеопатического препарата, именно с этими полярностями такой суперзаземленности и, наоборот, суперодухотворенности. Очень многие поэты, очень многие писатели там посвятили свои произведения описанию того же сатаны, того же там адских каких-то пространств и прочее, где фактически подробно описывается состояние препарата сульфур. Кстати, относительно недавно, ну, периодически всплывает тема фильма «Адвокат дьявола», где, собственно, Аль Пачино, играющий сатану, его зовут там Джон Мильтон. Джон Мильтон его зовут в фильме. И на секундочку, Джон Мильтон – это достаточно известный поэт. И одно из его самых известных произведений – это «Потерянный рай», который как раз-таки подробно рассматривает и раскрывает тему, вот, значит, Адама и Евы, грехопадения, там вот выбор, свободы воли, выбора в сторону, значит, пошлости, там, наживы, чревоугодия, там, прелюбодеяний, вот этого всего. Собственно, ровно все то, что Джон Милтон, как Аль Пачино, как Сатана в самом фильме «Адвокат дьявола» раскрывает перед зрителями как картину того, как вот эти условные Адам и Ева, персонажи этого фильма, с помощью своих изысканий и свободы выбора, к чему они в итоге приходят. Очень интересно. Но вот в произведении «Потерянный рай» Милтона, поэта в данном случае, тоже идет очень подробное вот такое описание персонажа Сатаны как некого такого эгоистичного, идеалиста, амбициозного, очень страстного, очень творческого, типа Сульфура на самом деле. Для многих поэтов и писателей, кто описывал Сатану вот такими как бы терминами, это всегда некое такое, это некое нечто, энергоструктура, которая восстает против некого статуса кво. Все мы знаем христианскую историю про Люцифера, падшего ангела, который восстал против статуса кво по факту создания человечества. И отчасти являющегося таким очищающим элементом, очень зверским, очень бескрайне безграничным, таким как бы беспринципным, но тем не менее такое, знаете, как очищение напалмом, то есть вот избавить что-то от того, что оно имеет в моменте, тот самый статус-кво, в попытке переиграть Бога, отдавая людям некие черты и функциональность того самого Бога, наделяя человека этими богоподобными способностями в попытке переиграть Бога и доказать Богу, что вот там вот может быть все иначе, что не обязательно так, как вот он, так сказать, создал, сотворил, и вот этот статус-кво как бы сохраняется. Нет, вот что может быть иначе. И, между прочим, вот в этой истории про попытку переиграть Бога в его же игре, условно, созидание, отдав людям определенные состояния, близкие к богоподобному, то есть когда сатана искушает человека, пытаясь ему, так сказать, показать, что он тоже может быть Богом, он может иметь все, он может делать все, что он захочет, он ничем не ограничен, ему не обязательно там оборачиваться на какие-то принципы там или еще что-то, он может быть подобным Богом. Вот в этом персонаже, сатанинском персонаже Сульфура, опять же присутствует вот эта связка между верхом и низом. Это попытка Люцифера соединить верх и низ, чтобы низ стал подобный верху. И в этой своей попытке вечной поженить верх и низ, поженить небо, небеса и ад условно, там, или небеса и землю хотя бы, Люцифер не преуспевает, потому что встревает его личное эго. И его личное «я», и это его личное «я» псарическое, как ни странно, создает вот эту трагедию того, что он не может преодолеть это чувство сепарации внутри себя. То есть он пытается это соединить, но на самом деле внутри себя он олицетворяет вот это как раз-таки разотождествление, поэтому ничего не получается. И, собственно, у сульфура, как у гомеопатического препарата, всегда на любые попытки выстроить, наконец, эту вертикаль, как-то найти какой-то баланс между там, своей интуицией, между тонким и между заземленным, между идеями и формой, между тем, что там ты интуитивно что-то где-то откуда-то там, скажем, вспыхнул какой-то идеей, мыслью, ты не можешь ее воплотить. Вот на этом пути всегда, как правило, у сульфура встает эго. Эго, которое мешает сульфуру не просто выстроить вертикаль вверх-вниз, но и наладить отношения по горизонтали со всеми остальными. Это может проявляться эгоизмом, каким-то диктаторским поведением, убежденностью абсолютно тотальной в том, что вот его идея или его видение того, как что-то должно быть сделано, оно бесспорно там выше, круче, лучше, чем там говорят другие, его неспособность на самом деле прислушаться к другим. Причем это не обязательно носит какую-то злостную форму, что там насмехательство или еще что-то. Это просто вот неспособность принять, что кто-то может посоветовать что-то лучше, чем то, что он уже знает. А если говорить дальше про символизм, то все отображения сатаны в литературе всегда окружены, собственно, характеристиками самого элемента сульфура. То есть это цвета, это красный, черный и желтый, которые присущи непосредственно химическому элементу серы. Когда нагревается, желтая сера становится красной, и в итоге она становится черной. В гомеопатии мы видим эти цвета в рубриках ментальных. То есть, когда мы чувствуем, если человек находится в картине сульфура, он может чувствовать себя грязным. Рубрика есть такая, что это делюзия, иллюзия о том, что человек черный, да, что он вымазанный, что он грязный. Физические проявления красноты, красное лицо, там вспухлые красные очаги кожи, верхняя часть тела сильно покрасневшая. И желтые выделения, желтые корочки, желтые какие-то вот именно ликвор, который желтеет в бактериальной как бы обработке и приобретает вот эту характерную серный оттенок на коже. У сульфура очень часто проблемы с печенью, из-за чего он, в принципе, может иметь желтоватый оттенок кожи даже без каких-то нарывов или там склеры глаз будут желтить. В том числе это связано не только с физикой печени, но и с повышенным вот этим состоянием закипания внутри, агрессивности, раздражительности внутри, что приводит к этой желтой комплекции. И между тем, вот эта двойственность природы сульфура, связка между недрами земли и, скажем, самыми верхними какими-то там пластами астрала высокого, да, там, духовности, то, о чем в том числе писали и говорили алхимики. Для них сульфур как элемент, это всегда было химическое соединение, которое в себя вбирает вот эту дуальность, двойственность человека. С одной стороны, одна часть этой дуальности – это такое грубое, грязное, ужасно пахнущее, черное, деструктивное нечто, что разрушает духовный мир. И с другой стороны, другая полярность этой дуальности – это духовный принцип очищения, привнесения луча яркого света и жизни. Если мы вспомним про того же падшего ангела, то вообще-то это все-таки архангел изначально с большим столпом света, который, в общем-то, изначально занимался как раз-таки очищением от грязи, прежде чем сам, так сказать, пал в схожее состояние. Алхимики ассоциировали сульфур с агрессивной динамикой ян мужского такого принципа, с солнцем. Опять же, все цвета характерные с этим. И что интересно, на уровне химии сера, как химический элемент сульфур, стабилизируется с помощью смешивания с женским принципом, с женской сутью. Потому что в алхимии сера стабилизируется солью, либо балансируется с помощью ртути. Но вот эта история про укрощение мужской агрессивности серы с помощью женской сути соли, между прочим, и в той же мифологии находит отражение, когда мы используем соль для отражения каких-то нечистот энергетических, сущностей агрессивных, демонических структур, когда мы используем соль как защиту, как способ омовения жилища солью для очищения энергетического этого пространства, да. Алхимики писали об этом именно в этом преломлении, что соль, как женское начало, вносит баланс и нейтрализует, приводя в некую продуктивность, агрессивность сульфура. Что касается запаха у сульфура. Во всех рассказах, мифах, легендах, произведениях, и даже кино, и даже сериалах, и мультиках, и прочее, активно эксплуатируется тема того, что появление нечисти, появление демонов, появление самого сатаны и прочее всегда сопровождается запахом серы, за счет которого, собственно, они себя выдают нехотя, и можно определить, что здесь вот присутствовали такие-то и такие-то энергоструктуры, если есть остатки серы, если есть запах серы, или при происхождении, то есть когда происходят какие-то события мистического порядка, если человек слышит этот запах, он может понять, что речь идет о присутствии определенных энергоструктур низшего порядка. И сульфур, как гомеопатический препарат, тоже, в общем, тянет за собой характерную такую черту плохо пахнущего, причем плохо пахнущего в разных смыслах. Это может быть и плохо пахнущие газы, которые изрыгает тело человека. Это может быть плохо пахнущий пот. В первую очередь плохо пахнущий, как протухшие яйца или именно серный такой вот запах. Кал, который может иметь очень-очень резкий, неприятный такой вот как бы протухший запах. То есть в целом этот запах, он так или иначе будет проявляться в картине сульфура, даже если речь идет о каких-то ранках или о слизистой, или о скоплении слизи, например, на утро там в гортани у человека, либо катар, который выходит через носоглотку, все это будет иметь неприятный запах. А, собственно, с одной стороны, изрыгая из себя вот такие запахи, сульфур, при этом оставаясь тем самым очищающим напалмом, который сжигает в себе любую там инфекцию за счет того, что очень-очень большая интенсивность огня в органах, в том числе в кишечнике, это тот самый человек, который там вся группа отравилась, а этому человеку хоть бы что, потому что у него перегорело все в момент в его вот этом вот кишечном напалме. И в принципе все бактериальные какие-то инфекционные истории, в том числе на коже, каких-то там ранках и прочее, достаточно быстро будут проходить вот эту фазу гниения, разложения и восстановления через такие вот агрессивные процессы вычищения из себя вот этих нечистот. Между прочим, если говорить про сельское хозяйство, то сульфур использовался всегда за счет вот этих своих очищающих свойств как химическое вещество в виде пестицида или фунгицида, то есть против грибковых паразитов, против насекомых, для того, чтобы вычистить на определенной площади вот сельскохозяйственные культуры от того, что может их попортить. Интересно, что экстремально большое использование сульфура в таких целях в определенный период времени 20 века, наоборот, привело к тому, что слишком сильное стало загрязнение, интоксикация серой и воды, и почвы. И в итоге цикл, круг замкнулся. То, что было призвано очищать, в итоге отравило пространство и вернуло его в состояние загрязнения, вот этой грязности и, в общем, довольно сильной вони. Сульфур в аллопатической медицине тоже достаточно такое важное место занял за счет вот этих своих способностей, так сказать, очищать, потому что достаточно долгое время аллопаты назначали сульфур по весне для того, чтобы, так сказать, очистить организм от всего накопленного шлака за зиму. И, кстати говоря, в гомеопатии у сульфура по весне в картине гомеопатического препарата сульфур, по весне часто случаются обострения. В период, когда вся природа пробуждается, бросается, так сказать, вперед, развиваться, расти, вот это самое такое движение активное, интенсивное, как центрифуга, как воронка, которая образуется, как вулканическая история, она очень соотносится с тем же сульфуром, и поэтому все процессы резко активизируются весной, все патологии, все симптомы, все какие-то искажения будут резко усилены в этот период. Все препараты аллопатии, которые предшествовали антибиотикам, они, как правило, все базируются на сульфуре, на сере, и до сих пор, в принципе, используются в натуропатическом плане, потому что тот же чеснок и все серные продукты, считающиеся хорошей альтернативой медицинским химическим антибиотикам, используются по сей день как очищающие, как вычищающие инфекцию. И, в общем-то, часто как единственное необходимое средство для того, чтобы справиться с каким-то там болезненным состоянием, относительно не острым. В любом случае, все серные продукты, это если говорить про натуропатию, и даже в аллопатии, когда именно сама сера использовалась, как очищение, да, элемент очищения, всегда предписывался тем конституциям, у которых проблема в стагнации, где медленная циркуляция крови, где там запоры, медленное опорожнение, недостаточная оксигенация клеток. Вот в этих всех состояниях сульфур и сера за счет вот этого пропеллера, воронки вулканической, да, если вспомнить про вулканы, как это с огромной мощью выталкивается на поверхность Земли, вот этот фонтан лавы, фонтан серы, да, доходящий там аж до стратосферы. Сульфур и сера, и серные продукты в организме имеют тот же эффект. Они очень быстро выталкивают на поверхность все застоявшееся, что вызывает состояние болезненности, усталости, там, болезненного вида и прочее. То есть происходит быстрое вычищение. Причем при этом могут происходить там высыпания на коже, диарея, там что-то еще. То есть быстрый выброс на поверхность всего, что зашлаковывало внутри. И одновременно с этим, если это используется в конституциях, в которых, наоборот, слишком активные процессы внутри, слишком там сильное сердцебиение, слишком яркое воспаление, гиперчувствительность, повышенная оксигенация, там усиленный, ускоренный метаболизм, какой-то бесконтрольный аппетит, распад тканей, в общем, что-то вот такое, при администрации сульфура, при, сейчас я даже не про гомеопатию говорю, а просто про серные как бы вещества персе, но и в гомеопатической картине подобное подобным, будет балансировать это состояние. То есть избыток вот этой вот центрифужной тяги будет балансироваться приемом чего-то, что несет в себе такую же энергию. Что касается сульфура и воды, сульфур, как известно, не любит купаться. Если псора у нас это что-то, что, так сказать, не может быть отмыто, то сульфур это, псоринум в данном случае, да, то сульфур это что-то, что просто не хочет отмываться. И, в принципе, к воде относится очень с натяжкой в сторону негатива. На самом деле, с точки зрения какой-то внутренней глубинной философии, здесь есть подсознательная боязнь того, что вода может загасить внутреннее пламя. И в итоге, при соприкосновении с водой или там длительном пребывании в душе, там в горячем душе или в ванне, вот это вот сильное жжение, сильный зуд очень сильно будет проявлять себя после соприкосновения с водой. То есть как бы становится хуже. Если уже есть какой-то зуд, если есть какое-то нарекание, в частности, на коже или внутреннее ощущение подкожное, что вот прям вот зудит, чешется и прочее, оно станет хуже после приема душа. И даже у тех, у кого этого зуда нет, так как общая картина, она как бы как на квантовом уровне распространяется на всех с этой конституцией или с этой картиной, подсознательно будет идти тревога в отношении воды, потому что будет складываться такое вот подспудное ощущение, что а вдруг я после этого буду сильно чесаться, мне будет сильно некомфортно. Из-за чего человек, в общем, не особо стремится часто принимать душ, из-за чего, с учетом того, что и так все выделения имеют характерный запах, если их достаточно регулярно не удалять с поверхности своего тела, они пахнут еще сильнее. В общем, такие персонажи достаточно ощутимо чувствуются в пространстве за счет своего немытого запаха. Запаха серного даже вот просто на скальпе, то есть волосы, которые сальные и пахнут определенным образом, вот это вот все. При этом, как ни странно, мы говорили уже про страх высоких пространств и что отчаянный сульфур может выбрать именно это в виде способа для суицида, то есть прыжок с какого-то высокого места. То же самое, что касается воды. В состоянии суицидального отчаяния, желая, так сказать, положить конец вот этим своим мытарствам и мучениям, этой неспособности соединить в себе какие-то несоединяемые вещи, может выбрать формат утопления себя в воде как метод. При этом, с учетом такой гидрофобии, связанной там с душем и с ванной, у сульфура может часто наблюдаться, наоборот, полярность другого порядка, где он очень-очень сильно будет хотеть пить. То есть экстремальная жажда, когда холодная вода будет заглатываться огромными глотками, потому что идет попытка хоть как-то остудить вот это внутреннее состояние жара, пламени, такого как бы раскочегаренности внутренней. Естественно, так как речь идет у нас о горящем камне, так называемом, о сере, у сульфура очень много симптомов, которые связаны с жарой. То есть, естественно, при перегреве ему становится хуже. Как правило, ближе к полудню наступает определенное обострение. Помимо того, что они происходят ночью, есть еще история. Ночью это скорее происходит от тепла нахождения в постели. Днем там 11-12 там, час дня – это время обострения за счет того, что это пик солнечной активности. Ощущение зуда или жара, жжение может, в принципе, присутствовать абсолютно в любой части тела, но часто это именно где-то на макушке, на голове или, в принципе, там на всей голове, на лице, либо на стопах ног. Опять же, возвращаясь к теме вот этой вертикали сверху и снизу и невозможности ее для себя построить. Все выделения тела, начиная от опорожнения кишечника, мочи, там, выделений на каких-то папулах, наростах, прыщах, кандиломах, я не знаю, там, язвах, чем угодно, тоже будут жжением. То есть это все будет сопровождаться жжением, покраснением, набуханием и даже трещинами. В частности, если речь идет о, например, анусе, то вот анальные трещины с покраснением, с зудом, с жжением. Это вот все, что касается выделений на поверхность или из вержения из себя, как из тела, будет сопровождаться вот этими ощущениями жжения, краснотой, сильным дискомфортом. Как я уже говорила, вот эта центрифужная тема у сульфура, когда изнутри вещи выбрасываются наружу, как вулканический процесс, да, с такой сильным напором, интенсивно, с жаром, с жжением. Все то же самое относится здесь у нас к носу, к рту, к ушам, про анус я уже сказала, про уретру. И, собственно говоря, любые симптомы, где вот на каких-то выходах на поверхность мы имеем вот эти проявления жжения, красноты, там, набухания, потрескивания или даже каких-то ранок, это прям четкий совершенно, четкая серия рубрик, которые относятся именно к сульфуру. Есть тенденция к нарывам на коже в виде кист, виде там каких-то ячменей, нагноений, кандилом, набуханий. Все это тоже будет сопровождаться. То есть это не просто что-то, что появилось и не беспокоит. Это не бородавки, которые вот возникли, они, в принципе, там никак не проявляют себя. Это что-то, что будет чесаться, будет жечь, будет давать о себе знать. И эмоционально то же самое. Центрифужная сила изнутри наружу – это про резкие всплески агрессии, резкие всплески эмоционального дискомфорта, раздражения, крика, эмоциональной заряженности, тоже по принципу резко вот взорвался вулкан. При этом, если все-таки у человека есть возможность такие выхлопы периодически проводить, у него после таких состояний не наступает отложенного эффекта какого-то там затаенной обиды или вот там значит, зуб будет точить. Такого у него обычно не происходит, потому что он это выплеснул на поверхность и забыл, пошел дальше. Достаточно быстро эти вспышки проходят, так же быстро, как они и возникают. Есть такая история среди определенной когорты гомеопатов, которые берут и используют сульфур с учетом вот этой его центробежной динамики изнутри наружу, в случаях, когда они не могут определиться с препаратом, ну вот там не сходится вот картина прям вот со всех сторон, там и так, и сяк, и наперекосяк, нет четкости, нет ясности, нет понимания, что это за препарат, и они назначают сульфур только лишь для того, чтобы с помощью своей центробежной вот этой вот динамики он выбросил на поверхность дополнительные симптомы, которые помогут определиться с необходимым препаратом. Классическая гомеопатия категорически отрицает такой метод, потому что это, знаете, как вот когда у тебя есть набор там вещей, предназначенных для какой-то конкретной деятельности, а ты берешь и начинаешь ими там копать грядки. Только в случае с грядками тут как бы, ну, помимо того, что это просто глупо и неэффективно, особо больше никаких последствий нет. В случае с тем, когда ты применяешь такой мощный столб, да еще и миазматический по своей сути, как сульфур, для того, чтобы просто использовать его как кирку, здесь можно, во-первых, очень сильно уйти, точнее, увести человека в сильные искажения, которые потом выбросят наружу не столько его симптомы, сколько искаженные проявления чего-то наносного, по которому будет сделана репертуаризация и будет предписан препарат, который к человеку имеет мало отношения. Поэтому здесь хочется сказать, что вот если вы сталкиваетесь с такой практикой, держитесь от такой практики подальше. Что касается подавления. Ну, естественно, если вы попробуете заткнуть пробкой вулкан, ничего хорошего из этого не получится, потому что, естественно, будет очень мощное последствие для тектонических плит, для там, повреждения под поверхностью земли, вызывающие какие-то долгоиграющие там, толчки под землей, способные произвести какие-то совершенно незапланированные разломы, там, в общем, цунами и так далее, и так далее. Соответственно, сульфур, человек в картине сульфура очень плохо будет реагировать на любого рода подавление. Все это будет загонять болезнь глубже, он от этого будет мучиться сильнее, и он действительно может очень сильно захворать вплоть до летального исхода. То есть, если речь идет про ребенка в картине сульфура с экземой, если там какие-то гидрокортизоны и прочие стероидные кремы будут к нему применены, у него достаточно быстро разовьется расстройство кишечника, диарея, астма, сезонная аллергия. И в плане эмоционально-социального поведения ребенок замкнется в себе, может стать агрессивным, подавленным и так далее, и так далее. Просто от элементарного подавления того, что его организм пытался выбросить наружу через какие-то, да, агрессивные, да, в чем-то неприятные и дискомфортные симптомы. Интересно то, что вот эта тема связи верха и низа у сульфура даже в производстве используется на полную катушку, потому что сера является очень хорошим сцепляющим элементом для латекса, для многих других молекул белкового порядка. Он служит фактически таким клеем, который позволяет другим веществам лучше держаться вместе. Но это из серии, как когда мы на кухне используем там яичный желток для связки, для сцепления. Яичный желток – серный продукт. Соответственно, мы тоже используем здесь серу как некую связку для того, чтобы другие ингредиенты нашего рецепта лучше, так сказать, состыковались между собой. И в целом, вот в этой истории функциональности связки сульфура, когда мы говорим про человека в картине сульфура, он либо очень сильно озадачен тем, как он выстраивает свои отношения, партнерство и прочее, либо он совсем этим не обеспокоен, и ему совершенно все равно. Здесь мы переходим как раз, точнее, приходим к той самой второй ипостаси, connection, с которыми у сульфура большие проблемы. Все это время мы говорили про связку низ-верх, земля-небо, материальность или там материя-плотность и духовность. Но у сульфура есть еще одна проблема с связкой, со связью, с выстраиванием какой-то цепочки единства, горизонтальное, то есть вот в этих самых отношениях с другими людьми. Сложно им очень настраивать нормальные взаимоотношения с любыми людьми, с друзьями, с близкими, с противоположным полом, с партнерами, с коллегами. Потому что так или иначе, без какого-то злого умысла часто прорывается наружу их эгоистичная натура, их попытка как-то где-то доминировать, зацикленность определенная на себе. То есть вот история, когда там, я не знаю, человек сидит и часами что-то рассказывает о себе долго, упорно, очень, так сказать, с пристрастием, а потом, когда он замолкает, и его собеседник начинает говорить что-то о себе, человек в картине сульфура в этот момент просто начинает засыпать, потому что ему откровенно все равно. Он может часами говорить о себе, но кого-то другого, о его каких-то там проблемах или просто о каких-то вот там идеях или мыслях он слушать совершенно не хочет. Опять же, не из злого умысла, а просто ему это очень все скучно и неинтересно. Тот факт, что он не в состоянии нормально настроить сбалансированные гармоничные отношения по горизонтали с другими людьми, ведет к тому, что у него проблемы в дружбе часто. В итоге эта рубрика у нас появляется как болезни от несостоявшейся дружбы или там от предательства в дружбе. Дальше это влечет за собой желание вообще от всех абстрагироваться, отстраниться, дистанцироваться, изолироваться. То есть начинается отторжение всех людей из серии «Вот так, как у меня с вами вообще не получается, вы все очень странные, вы не понимаете моей гениальности, вы вообще не понимаете ничего, я вот всех вас презираю, и вообще лучше, чтобы вас не было». То есть это появляется рубрика «Отвращение ко всем людям». Из-за того, что люди не наделяют его великие гениальные идеи должным, так сказать, весом, там, восхищением, восхвалением и прочее, сульфур очень расстраивается и чувствует, что он вот недопонят, так сказать, восхвален другими людьми, потому что в его понимании, его мысли, его идеи, вообще его образ жизни, то, как он вот видит этот мир, это вообще вот максимальный там предел какого-то совершенства, очень гениальная история. И как можно вообще вот с этим не согласиться? Вот. Ну, и на этой почве возникает очень много непониманий, нестыковок, неспособности понять других людей. Опять же, не из злого умысла, просто потому, что в картине вот так проявляются эти эмоциональные его ипостаси. Ну и, собственно, закругляя по теме сульфура с вот этой вот колокольни, с которой мы сегодня на него посмотрели, мы начали с того, что это, так сказать, король псорических, антипсорических препаратов. естественно, мы уже говорили про многие там и высыпания на коже, и выделения на коже. Потому что, как мы знаем, от псоры кожа у нас является той самой границей между я и не я. И вся вот эта вот состыковка я и не я на уровне кожи всегда будет дискомфортная через покраснение, через зуд на вот этом самом рубеже, где внутреннее сталкивается с внешним. Собственно говоря, поэтому сульфур является такой квинтэссенцией физического проявления вот этого страдания псорического миазма на стыке между я и не я, и где вот эта граница, и как пережить вообще вот эту вот сепарацию. Как это объединить? Невозможно объединить, поэтому сепарация неизбежна. В итоге важно запомнить для себя из всего вышесказанного вот эти две нестыковки в картине сульфура, две основные проблематики философского толка внутри этой картины. Это неспособность соединить плотное с духовным и неспособность грамотно, эффективно выстроить эту вертикаль внутри себя между своими идеями и материализацией, между духовным и плотским, с обязательным уходом либо в один, так сказать, в одну какую-то обостренную крайность, либо в другую. И невозможность, неспособность эффективно выстроить связку по горизонтали с другими людьми в отношениях с кем бы то ни было. Патологическая разорванность и по вертикали, и по горизонтали, и дальше все, что мы проговорили с точки того, что за этим следует. На этом мы сегодняшнюю часть закругляем. В следующий раз мы перейдем ко второму препарату псорического миазма, калькареи. О ней мы тоже уже говорили. Кто хочет освежить, можете пойти в библиотеку, найти эфир про калькарею карбонику, послушать все, что было сказано там с точки зрения материи медика. Но в следующий раз мы поговорим о ней именно больше с такой как бы философской, вообще как бы с многогранной аналитики того, что в этом всем заложено, что поможет в итоге понять это лучше и лучше реагировать на картины людей, когда они перед вами предстают, и у вас есть сомнения, можно обращаться не только к материи медика, но и к каким-то глубинным осознаниям и пониманиям сути, эссенции того, что в себе несет тот или иной препарат. На этом все. Огромная благодарность за то, что такой огромный на самом деле получился блок 84-го эфира вы прослушали. Надеюсь, он был вам интересен, полезен, и до встречи на 85-м эфире. Всем пока!